Они вышли от нас, но не были наши, ибо если бы они были наши, то остались бы с нами.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Вестник пришествия», которая составлена по проповедям Дэвида Вилкерсона, известного христианского проповедника, автора книги «Крест и нож», создателя сети реабилитационных центров для наркоманов. У микрофона Сергей Калишня.
Тема нашей сегодняшней беседы – «Истина об Иуде, предателе Христа». В Евангелии от Луки в 6 главе описано, как Иисус Христос избирал себе апостолов. Среди прочих он избрал Иуду Искариота, который потом, как написано, сделался предателем. Он был избранным учеником Иисуса Христа, проповедником Евангелия, исцеляющих больных, спутником Иисуса в его путешествиях. Он был настолько доверенным лицом, что стал даже казначеем группы апостолов-евангелистов. Он не был избран на эту должность, и Иисус лично поручил Иуде эту работу. Согласно Августину, предание говорит, Иисус часто спасал Иуду от смерти, ради него он исцелил его отца от паралича и мать от проказы, и после Петра он, Иисус, считал его выше всех остальных апостолов. Но мы знаем некоторые вещи об Иуде точно, что Иисус омыл его ноги, позволил ему обмакнуть его кусок в своей чаше и сделал его своим казначеем. И это был тот человек, который предал Иисуса в Гефсиманском саду поцелуем смерти. Иуда привел разъяренную толпу иудейских воинов в сад, где указал им Христа поцелуем. После поцелуя Иисус посмотрел в глаза Иуды и сказал: «Иуда, целованием ли предаешь Сына Человеческого?» Он говорил этим: «Это так ты предаешь меня, Иуда, поцелуем, знаком любви?» Я думаю, что прошло через сознание Иуды в то время, как разворачивалось действие. Толпа отступила назад и упала на землю при одном упоминании имени Иисуса. Потом вдруг они в демоническом гневе поднялись опять, размахивая мечами и палками, и, связав Христа, потащили его к дому Анны. Писатели ранней церкви так описывают эту сцену. Некоторые из них схватили его за одежду, другие — за волосы. Некоторые дергали его за бороду, другие в гневе били его кулаками и, будучи приведены в бешенство тем, что одним словом он отбросил их назад на землю, они бросали его на спину и подло попирали его своими грязными ногами. Как рыкающий лев тащит по земле свою добычу и терзает ее, так и они тащили Христа по земле за волосы и терзали его. Это подтверждается Писанием. «Множество тельцов обступили меня, тучные васанские окружили меня». Раскрыли на меня пасть свою, как лев, алчущий добычи и рыкающий. Предательство Иисуса Иуды было настолько отвратительным, настолько сатанинским, что один из отцов ранней церкви сказал: «Было бы хорошо для всего мира, особенно для детей Божьих, чтобы Иуда оставался одиноким в своем преступлении, чтобы не было больше предателей, кроме него». Другими словами, было бы хорошо, если бы существовал только один Иуда. Но на самом деле мир полон Иуд. Церковь остается свидетелем предательства Иисуса Христа каждый день. Дух Иуды очень живуч в сердцах многих формальных последователей Христа и в стенах церкви тоже. Я хочу задать вам резкий и прямой вопрос. Не могли бы вы быть предателем Христа и не знать этого? Предателями являются те, кто когда-то были верны тому, кого они предают. Только те в стане могут быть предателями. Есть два факта, которыми я хотел бы поделиться с вами об Иуде. Они могут удивить вас, но, пожалуйста, не относитесь к ним легкомысленно. Я верю, что они были даны мне Духом Святым как предупреждение для вашей души. Факт первый. Первосвященники и религиозные лидеры не нуждались в Иуде для того, чтобы схватить Христа. Иисус мог бы быть легко схвачен без помощи Иуды. Он учил в синагогах, на улицах и рыночных площадях. Его лицо было одним из наиболее узнаваемых во всем Израиле и Иудее. Писание говорит, что народ следовал за ним даже в потаенные места, куда он удалялся помолиться. Иисус сказал арестовавшей его толпе: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями взять меня. Каждый день с вами сидел я, уча в храме, и вы не брали меня. Другими словами, я очень известен вам. Мое лицо вам знакомо. К чему же это внезапное нападение, как будто я был абсолютно неизвестен вам?» Очевидно, что Иудин поцелуй не был необходим для того, чтобы опознать Христа, потому что враги Христа уже знали его хорошо. Его лицо было запечатлено в их сознании, и ореола его могущественного присутствия было достаточно, чтобы опознать его. Действительно, участники этого преступления не нуждались в Иуде, и, конечно, они презирали его. Они свысока обращались с ним, использовали его, а потом сразу же оттолкнули, когда он внезапно раскаялся в своем предательском деле, бросив деньги на землю и плача, сказав: «Согрешил я, предав кровь невинную», иудейские лидеры только посмеялись над ним. Они сказали: «Что нам до того? Смотри сам, что значило, это твоя проблема, сам решай. Нам не нужен ни ты, ни твои слезы». Иуда не нужен был ни для суда над Иисусом, ни для распятия. В самом деле, его не было ни в одном, ни в другом месте. В то время, когда Христос шел на крест, Иуда был уже мертв, совершив самоубийство в течение суток с момента его ужасного поступка. Итак, факт второй. Иуда был нужен сатане. Сатана скрывался за этими сценами, управляя каждым предательским движением. Его стратегия заключалась в том, чтобы найти предателя, кого-нибудь близкого ко Христу, кому бы он доверял, о ком бы он, Иисус, заботился. И однако он должен был найти того, чье сердце имело бы склонность к жадности, того, кого он мог бы соблазнить и ослабить, насаждая вопросы и сомнения в его сознании. Тогда он мог бы овладеть им и превратить его в предателя. Вы видите, сатана хотел намного больше, чем только направить руководимую демонами толпу в сад и взять Иисуса. Он хотел это все дело представить в виде заявления, которое было бы сатанинским свидетельством. Он хотел, чтобы дьявольское свидетельство прозвучало громко в каждой сфере творения. И вот что он хотел провозгласить: «Иисус Христос не может хранить вас. Он не может даже освободить тех, кто ему принадлежит. Он не является истинным спасителем или хранителем человеческих душ. Он не мог сохранить Иуду, и он не смог сохранить меня, одного из его ангелов, и всех остальных, кто упал вместе со мной, и я докажу, что Иисус не имеет силы сохранить кого-либо от падения. Он сдаст вас вашему врагу». Иуда был дьявольской проповедью, иллюстрацией того, как Иисус Христос был бессилен спасти потерянное, потому что он не спас своего собственного ученика. Сатана хотел представить это так, как будто он вырвал Иуду прямо из рук учителя. Он хотел показать, что он имеет силу приблизиться к любому близкому к Иисусу и взять его, и Иисус позволил бы этому случиться. Он смог промашировать прямо в Господне стадо, как рыкающий лев, схватить ягненка в свои зубы, надругаться над ним, растерзать его, побудив его к самоубийству. В конце, когда пришло бы время подтолкнуть Иуду к самоубийству, сатана провозгласил бы свое свидетельство на весь ад, небеса и весь мир: «Видите, кем стал этот человек?
Посмотрите на него. Он был учеником Христа, но Иисус не смог сохранить его.
Дьявол должен был найти Иуду. Он хотел использовать его, чтобы провозгласить свое демоническое заявление в трех различных сферах. Первое. Сначала он хотел сделать заявление ко всем начальствам и силам тьмы. Я считаю, что дьявол планировал использовать падение Иуды, чтобы оправдать свое собственное падение и падение тех ангелов, которые участвовали в его мятеже. Если бы дьявол смог погубить близкого ученика Иисуса, того, кто сам изгонял демонов, исцелял больных, творил чудеса и ходил в полнейшем свете истины, тогда он смог бы сказать каждому падшему ангелу и демоническим силам: «Видишь, Божья любовь несовершенна, его сострадания недостаточно». Было предсказано давно, что Иуда придет, и однако Бог ничего не сделал, чтобы защитить или спасти его. Бог мог сохранить меня тоже, Он мог бы удержать всех нас от гордости, но вы теперь ясно можете видеть, что Бог опять не смог сохранить своих.
Итак, второе. Сатана также хотел сделать заявление ко всем святым ангелам. Он пытался забросить стрелу сомнения в само небо, чтобы соблазнить и тех, сохранивших свое достоинство. Не подумайте даже ни на минуту, что дьявол отказался от своей борьбы, чтобы овладеть небесами и возвысить себя как Бога. Он клеветник не только на братьев, но и на все, что есть Божье, включая ангелов. После самоубийства Иуды сатана провозгласил ангелам, которые были во славе: «Бог не смог сохранить одного из своих собственных учеников, и он не смог сохранить и вас». Им сотворенных ангелов, он не может их охранять. Почему вы думаете, что он будет хранить вас? Он сотворил человека, и теперь ясно, что он не смог удержать его. Его собственный образ предает его. Так что препятствует другому восстанию среди вас?
Мы знаем, что борьба продолжается распространяться, что дьявол продолжает воевать с воинством небесным. Он боролся с архангелом Гавриилом, который старался принести слово Бога к Даниилу. И, конечно, сегодня он использует любую ложь и дьявольскую стратегию, стараясь насадить сомнения и мятеж в воинстве Иеговы.
Третье. Но более всего, заявление сатаны было предназначено для человека, для тебя и для меня. Сообщение, которое он послал, предназначалось в первую очередь для Божьего народа на земле. Он хотел использовать его для разрушения всякой веры. Дьявол хорошо знает Писание, и он знал, что все последующие поколения будут оглядываться назад на происходившие раньше события, как образы, как написано в наставлении нам, достигшим последних веков. Сатана тоже хотел оставить пример, показать последующим поколениям образец Божьей неудачи, как он заявлял в деле сохранения его собственных детей от падения. Предательство Иуды было предназначено для того, чтобы пошатнуть, подорвать веру детей Божьих в его спасительную и хранящую силу. Что из того, говорит дьявол, что Иисус разоблачил Иуду, что он, дьявол, не 12 ли я избрал вас? Но один из вас, дьявол, сказал Иисус. Сатана отвечает: это есть еще большее свидетельство моей славы. Если Иисус знал, что Иуда был занят дьяволом, то почему он, Иисус, не превозмог меня? Почему он позволил Иуде продолжать дьявольскую работу? Почему он не изгнал меня?
Так что если Бог не смог позаботиться о своих собственных учениках, как он может позаботиться и о вас, возлюбленные? Враг хочет насадить семя сомнения в умах всех людей, и он будет повторять свое заявление время от времени, пока Господь будет держать свою церковь на земле.
Он будет провозглашать от поколения к поколению до самой вечности, что Бог не может хранить своих детей. Представьте, что должны были бы подумать первосвященники и Синедрион, когда они совершали сделку с Иудой, таким жалким человеком перед ними. Они видели этот дьявольский пример, видели его предающим Христа и падающим в погибель. Они, должно быть, сказали себе: «Мы правы. Иисус не Бог и не Сын Божий. Если бы Он был им, Он бы сохранил этого ученика от падения». Вы можете видеть их, открывающих свои свитки и цитирующих, написано псалмопевцем: «Не дремлет и не спит хранящий Израиля. Господь — хранитель твой. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла». Если бы Иисус был Богом, Он бы выполнил это Писание. Также есть написано: «Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему». Иисус не может быть Богом, потому что Он позволил Иуде попасть в западню. Зло приключилось с этим человеком, а он был близким его учеником. Вы можете слышать сатану, кричащего к их внутреннему человеку: «Если Иисус есть Бог, почему Он не удержит этого человека? Почему Иуда не был освобожден?» Несколько недель назад, во время нашего молитвенного собрания в пятницу, мы слышали свидетельство одной матери и ее дочери-подростка, которые подвергнулись нападению толпы юнцов. Они разорвали одежду девочки и побили ее мать. Каким-то образом они были спасены без причинения им большого вреда. И когда они вышли вперед свидетельствовать, мать была в темных очках, чтобы скрыть свои глаза с кровоподтеками от побоев. Ее дочь теперь находится в борении со своей верой. Она сказала мне со слезами: «Посмотрите на мою губу. Одна девчонка ударила меня, и я теперь буду иметь шрам на всю жизнь. Пастор Дэвид, моя мать служит Господу так долго, и почему Бог позволил случиться этому с нами? Почему не сработали его обещания? Где он был?» Пару месяцев назад пожары и грабежи распространились по Лос-Анджелесу. И в первые несколько дней этих беспорядков все наши центры в этой области были сохранены, включая огромный склад в центре города. Этот склад использовался для хранения одежды и предметов обихода, которые продавались по низким ценам, чтобы помочь бедным и нуждающимся. Потом на третий или на четвертый день беспорядков этот склад был сожжен дотла. Около 5000 квадратных футов материальных ценностей и места были полностью уничтожены. Ничего не осталось. Некоторые из новообращенных в нашем центре спрашивали: «А где же был ангел Господень? Где была защита? Это был хороший труд во имя Бога, тогда почему Он позволил все это разрушить?» В эти трудные времена, когда все шатается, сатана будет стараться нагнать на вас великий страх. Все больше и больше вы будете слышать о народе Божьем, проходящем через испытания и страдания от всех видов зла, и сатана будет использовать эти примеры, стараясь убедить вас, что Бог не будет там, где вы нуждаетесь в Нем, что Он, Бог, не сохранит вас от зла. Нам даны великие примеры веры в испытания. Согласно церковному преданию, апостол Павел был обезглавлен. 11 глава послания к евреям перечисляет героев веры, которые были сожжены на кострах, сварены в масле, с которых живьем снимали кожу, и все это потому, что они не отреклись от своего свидетельства о Господе Иисусе Христе. Моя проповедь не предназначается для того, чтобы разобраться, почему Божий народ страдает, почему некоторым допущено терпеть так много, когда его обетование настолько могуче. Я не знаю ответа на все эти вопросы, но я знаю, что Павел сказал следующее: «Ибо думаю,
что нынешние времена страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Напоминаем, что вы слушаете «Вестник пришествия», подготовленную по проповедям Дэвида Вилкерсона. Тема нашей беседы – «Истина об Иуде, предателе Христа». Ничто не может сравниться с той славою, которую мы ожидаем с нетерпением. Как написано, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Я также знаю, что Бог использует страдания, чтобы приготовить нас. Мы будем проходить через экономические трудности, болезни и другие испытания. Я не знаю, почему моя жена имела рак столько много раз, и почему мои дочери Бонни и Дебби имеют рак. Я не понимаю этого вида страдания, но я знаю то, что если вы не приготовлены путем испытаний, вы будете слушать дьявола, когда он шепчет вам: «Бог не является хранителем своего народа», и будете искать легкого пути в небеса. Вы побежите в какую-нибудь процветающую церковь, служение и проповеди, которые льстили бы вашему слуху. Потом, когда появятся
первые проблемы вы потеряете всю вашу веру, потому что она не ответила на ваши глубочайшие проблемы и нужды. Что скрывалось за падением Иуды? Каким образом этот ученик стал предателем? Это важно знать, потому что это даст предупреждающие сигналы для нашей собственной жизни, иначе мы споткнемся и упадем тоже. Любовь к деньгам укоренилась в сердце Иуды. И он пошел и говорил с первосвященниками и начальниками, как его предать им. Они обрадовались и согласились дать ему денег. Слово «согласились» здесь значит «совершили сделку». Когда Иуда сидел перед этими злобными священниками, он не согласился бы только за 15 или 20 кусков серебра, он должен был иметь 30 или ничего. Это была его конечная цена. Комментаторы Библии находят все типы извинений для предательства Иуды. Многие говорят, что деньги не были его мотивом, потому что он только хотел заставить Иисуса установить царство на земле. Но истина все-таки в том, что деньги как раз были его мотивом. В чем же другом заключалась сделка, если он устанавливал цену? Он бы просто мог сказать: «Смотрите, я только хочу заставить его продемонстрировать свою силу», и не взял бы вообще никаких денег. Но именно любовь к деньгам вытеснила из сердца Иуды всю любовь, которую он имел к Иисусу. Воистину, корень всех зол есть серебролюбие. Это и есть то семя, которое дьявол сеет в сердце человека и которое вытесняет всю любовь ко Христу. Сначала появляются ростки потребности собирать деньги. Потом приходит потребность считать их и проверять, чтобы не потерялись. После этого приходит потребность иметь прибыль на них. Вы можете поставить перед собой какую-то цель – запастись на старость или быть в финансовой безопасности. Я уверен, что Иуда тоже имел финансовую цель. Но этот тип людей никогда не имеет достаточно, потому что цель всегда поднимается выше. Дьявол говорит вам: если ты хочешь служить Господу, подожди, пока будешь иметь некоторый счет в банке, только тогда ты будешь свободно служить Ему. Но после того, как вы получите это количество, сатана нашептывает: этого все же недостаточно, потому что проценты идут вниз. Тебе в самом деле нужно вот насколько больше. И цифра продолжает расти. Однако Библия говорит: а желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей и в бедствие, и пагубу, ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же человек Божий, убегай сего. Если ваша жизнь сосредоточена на устройстве этой жизни, на поисках денег, тогда вы имеете тот же самый дух сатаны в себе, который имел Иуда.
На этом программа «Вестник пришествия» подошла к концу. Ее подготовили и провели ведущий Сергей Колешня и звукорежиссер Михаил Востриков. Проповеди Дэвида Вилкерсона, прозвучавшие в передаче, переведены международным служением «Новая жизнь» под руководством Ивана Заиченко. Ваши отзывы присылайте по адресу 121-019. Москва, абонентский ящик 106. Передача «Вестник пришествия». Да благословит вас Господь!